Глава 9. Через тернии к звездам. Однажды у меня возникла мысль найти галактический центр нашей галактики. Мне без труда удалось обнаружить этот центр, но он был окружен силовой защитой, которая не позволяла приблизиться к нему любому желающему. Подобный подход вполне понятен, ведь иерархический центр предназначен решать задачи на уровне целых цивилизаций, объединений цивилизаций. У них нет возможности, да и необходимости тратить свое время на решение задач другого уровня. Это уровень ответственности других. Если каждому захочется выяснить лично для себя, сколько будет 2×2, они вынуждены были бы отвечать на подобный вопрос, у них просто не осталось бы времени ни для чего другого. И в этом нет никакой дискриминации. Каждый должен делать свое дело на уровне своих возможностей и понимания. Это не значит, что они не в состоянии ответить, сколько будет 2×2, просто если они ответят на этот вопрос миллиардам спрашивающих, то более значимые задачи, которые в состоянии решить они и только они, так и останутся неразрешенными. Поэтому те, кто в состоянии ответить, сколько будет 2×2, отвечают на этот вопрос, а не те, кто в состоянии решать задачи на галактическом уровне. Занимается именно этими задачами, именно в этом суть иерархической системы светлых сил, и именно поэтому вокруг галактического центра существовал силовой. Можно бесконечно продолжать описание контактов, посещения разных планет и цивилизаций, но для большинства описанное выше, скорее всего, выглядит полетом безудержной фантазии или сумасшествием. Подтвердить все сказанное выше весьма сложно, если вообще возможно. Я это прекрасно понимаю, так не являясь ни фантазером, ни сумасшедшим. Поэтому перейду к тем фактам, которые послужили подтверждением реальности происходящего прежде всего для меня самого. Все-таки не хотелось даже невольно оказаться в плену своих собственных, может быть, и прекрасных, но тем не менее иллюзий. И я могу сказать, что и с этим мне повезло. В конце сентября я оказался в командировке в Киеве. Причиной моей командировки была моя способность лечить людей. В министерстве в Москве узнали о моих способностях и сказали об этом руководителю одного из крупных промышленных объединений города Киева. У него дочь была серьезно больна, и он надеялся, что, может быть, я смогу ей чем-то помочь. У нее был рассеянный склероз в тяжелой форме, и приезд в сентябре был уже моим вторым визитом. На этот раз они предложили мне для удобства остановиться прямо у них, чтобы не тратить время на дорогу до гостиницы и обратно каждый день, да и не хотели они, видимо, привлекать к моему приезду излишнего внимания. Еще во время своего первого приезда вся эта семья прониклась ко мне доверием, и так получилось, что я даже перестроил мозг их сына, после чего они прониклись основательно и не считали меня сумасшедшим. Надо отдать должное тому, что глава семьи оказался человеком весьма прогрессивным, мыслящим нетривиально, поэтому он не воспринимал происходящее как тихое помешательство и, скорее всего, по этой причине поделился со мной информацией, который он располагал. До того, как он стал генеральным директором научно-промышленного объединения, этот человек был членом ЦК Коммунистической партии Украины, и поэтому у него сохранились связи и цковская дача. В выходные он поехал на свою цковскую дачу и там перебросился парой слов со своими бывшими коллегами по партии. И вот что они ему рассказали. Все члены Центрального комитета Украины вместе со своими семьями отправлялись в отпуск одновременно, и все на Дальний Восток. Возникновение такой великой любви к Дальнему Востоку у всех сразу до такой степени, что все члены ЦК вместе со своими семьями отправлялись в отпуск в те края, объяснялось просто. Оказалось, что на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС дела обстояли весьма печально. В саркофаге четвертого реактора происходил очень быстрый неуправляемый рост концентрации плутония в районе 9-10 октября. Ожидался критический уровень плутония, за которым должен был неизбежно последовать термоядерный взрыв огромной мощности. Эвакуировать Киев и жителей области в такие короткие сроки было просто невозможно, и поэтому слуги народа порешили, что будет правильно отправиться в отпуск самим, вместе со своими семьями, и не создавать бесполезной паники. Видно, слуги народа очень плохо учились в школе, у них был, наверное, особый уровень интеллекта, потому что отпуск на Дальнем Востоке позволял бы им снять напряжение от трудов на благо народа по одной простой причине. В каждом из 4 атомных реакторов было по 400 тонн обогащенного урана и плутония, конечно, в разряженном состоянии. Охлаждающая система имела около 8000 тонн тяжелой воды. Поэтому, если бы началась цепная реакция плутония в саркофаге 4-го реактора, атомный взрыв привел бы к термоядерной реакции тяжелой воды, и термоядерный взрыв вызвал бы аналогичные взрывы остальных 3 реакторов. В общем, картина понятная. При таком варианте событий никакой отпуск на Дальнем Востоке не помог бы по одной простой причине. Навряд ли после такого взрыва сама планета продолжала бы существовать. Сообщив мне такую сверхсекретную информацию, этот человек, безусловно, рисковал, но если бы случилось то, что должно было случиться, это не имело уже бы никакого значения. А так, он имел маленькую надежду на то, что мои тамошние связи реальные, и я смогу каким-нибудь образом спасти ситуацию. Так или иначе, мне стало известно о ситуации с саркофагом 4-го реактора. Я немедленно среагировал на нее, как мне казалось в то время, единственным правильным способом. Я вышел на контакт с иерархическим центром огромного объединения цивилизаций, который объединял цивилизации 300 вселенных, аналогичных нашей. Выйдя на контакт с этим центром, я обратился к ним с просьбой помочь в сложившейся ситуации, на которую они ответили согласием. Они сказали, что пришлют космический корабль со специальным оборудованием на борту для решения подобных задач. Рано утром, около 5 часов утра 10 октября 1987 года, над Чернобылем появился этот космический кораблик, с которого пошел конусовидный свет, и плутоний просто исчез из саркофага. Когда я обратился с вопросом командиру космического корабля, почему они не уничтожили подобным же образом и обогащенный уран в саркофаге, мне ответили несколькими словами. Мы помогли вам с тем, с чем вы сами на данный момент справиться не в состоянии, а дальше уж решайте свои проблемы сами. Лично мне ответ показался исчерпывающим, а действия справедливыми. Но так или иначе, никакого супервзрыва не произошло ни в тот день, ни на следующий, ни в какой другой день. Конечно, все происходящее выглядело просто невозможным для того, чтобы кто-либо мог просто поверить в это. Да и так ли это важно, поверит в это кто-нибудь или нет. Важно то, что случилось. Никакого взрыва не произошло, и Земля осталась цела и невредима. Вернувшись через некоторое время в свой институт, я рассказал о случившемся нескольким людям, которые были в курсе моих исследований. Конечно, даже они восприняли мои слова с некоторым скептицизмом. И мне самому произошедшее казалось невероятным. Никакого взрыва не произошло. В средствах массовой информации не было никаких сообщений о критической ситуации с саркофагом. Подтверждение реальности событий я получил от одной сотрудницы нашего отдела, которая знала от меня о происшествии. В один из дней она пришла на работу в шоковом состоянии. Отозвав меня в сторону, она сообщила мне о том, что смотрела передачу «Взгляд», в которой говорилось о том, что очень много людей именно в тот день, о котором я им говорил, около 5 часов утра видели в небе над Чернобылем космический корабль, которого шел вниз конусовидный свет. Среди очевидцев были инженеры и студенты, и рабочие, и другие жители, которые ранним утром того дня по своим делам были вне дома и наблюдали в небе НЛО. Я сам этой программы не видел, но этого не имело уже никакого значения. Главное, что факты, о которых я говорил людям задолго до передачи, полностью подтвердились, и я был очень рад, что мои слова были подтверждены людьми, которые совершенно не знали о том, что именно они видели в небе над Чернобылем. Через несколько лет я получил подтверждение еще и оттуда, откуда даже не предполагал. В январе 1991 года я был проездом в Харькове, и одним вечером на одной квартире, где я остановился в тот раз, я рассказал группе людей всю эту историю. Среди присутствующих был один военный, который после моего рассказа подошел ко мне, когда я был один, и сказал, что он никогда бы не поверил сказанному мной, если бы сам не был на дежурстве в тот день. Все, что я рассказал, он знал из тех донесений, которые шли через него в Москву. Он сказал мне, что я не мог никаким образом, кроме того, которому я рассказал, получить эту информацию, потому что об этом знало всего несколько человек, и явно в их число я не входил. Утечка подобной информации тогда была невозможна, его рассказ явился несомненным подтверждением истинности моих слов. Но самое важное было в том, что он подтвердил информацию о критическом положении с плутонием в саркофаге 4-го реактора, и что, пытаясь спасти ситуацию, пробивали туннели к саркофагу с целью накачать саркофаг под давлением раствор специального бетона, чтобы тем самым не допустить уровня критической концентрации, при которой происходит взрыв, и что действительно из появившегося космического корабля ударил конусовидный свет, после которого Плутоний исчез. Такого подтверждения реальности происходящего я даже не мог себе представить, хотя за подобным подтверждением реальности последовали события, не очень приятные для меня. Как стало мне ясно, после слов этого человека, он, скорее всего, был офицером ГРО, поэтому его обязанности было сообщить обо мне своему начальству, даже если бы он и не сделал этого, другие присутствующие могли это сделать за него. Он написал соответствующий рапорт, и через несколько дней одна женщина, которая в то время занимала весьма высокое положение в партийной иерархии страны, она работала в партконтроле ЦК КПСС и подчинялась напрямую Москве. Так вот, когда мы вместе вышли из здания страховой компании, где я застраховал свой «Мерседес», на котором приехал из поездки в Германию в конце 1990 года, эта женщина обратилась ко мне с предложением. Она сказала мне: «Коля, почему тебе вновь не одеть погоны? Ты получал 600 рублей зарплаты, ходил бы себе в гражданке, делал бы все, что твоя душа пожелает, если захочешь, телевидение будет твоим, поездки за границу и так далее, и делать тебе нужно будет всего ничего, иногда будешь делать то, о чем тебя попросят». И я летом 1986 года уволился из армии старшим лейтенантом и знал, что оклад 600 рублей на то время соответствовал окладу генерал-полковника на должности. И хотя мне и предлагали стать из старшего лейтенанта сразу генерал-полковником, у меня это предложение никакого восторга не вызвало. На предложение я ответил, что всегда готов сделать любое дело, которое не противоречит моим представлениям о том, что правильно, а что нет, но быть обязанным выполнить любой другой приказ для меня не годится. Я прекрасно понимал, что означает такой мой ответ, вернее, чего следует ожидать, но никогда не предполагал, что реакция последует буквально на следующий день. На следующий день я планировал отправиться на своей машине из Харькова в Москву. Я хотел выехать пораньше, но был уставшим и решил немного отдохнуть перед дорогой. Короче, когда я наконец выехал из Харькова, был уже вечер. На дороге была слякоть, впереди идущие машины буквально заливали грязью лобовое стекло моего «Мерседеса». Вода для стеклоочистителей заканчивалась очень быстро, и даже когда она еще была, дворники только равномерно размазывали грязь по лобовому стеклу. Так что мои глаза очень быстро устали, и я, найдя ближайшую стоянку для машин, съехал на обочину и решил лучше поспать несколько часов, чтобы поздно ночью, когда на дороге не будет так много машин, продолжить свой путь. Действительно, около полуночи на трассе Харьков-Москва машин почти не было. Я, отдохнув весьма неплохо за несколько часов сна, вновь отправился в дорогу. На прогоне между Белгородом и Курском трасса проходит местами по высокой насыпи с весьма крутыми и глубокими откосами. Когда в очередной раз я пытался обогнать идущий впереди меня грузовик, забрызгивающий грязью лобовое стекло моего «Мерседеса» во время обгона на скорости 90 км в час, именно на участке с крутыми откосами раздался громкий хлопок, и моя машина понеслась к откосу. Мне удалось изменить направление движения, но тем не менее я зацепил передним левым крылом своей машины железный столбик при дороге, после чего машина уже двигалась, не слышаясь руля. Ее несло по диагонали, разворачивая от встречной полосы дороги на попутную. Проследовав таким странным образом от обрыва, с одной стороны машина начала задом въезжать на крутой откос дороги, с другой стороны, неожиданно, почти полностью задрав свой нос к звездам, с сильным рывком мой «Мерседес» остановился, решив, наверное, таким образом послать световой сигнал своих фар в космос. Если бы это произошло в дневное время, то я навряд ли сейчас бы писал эти строки. Только благодаря тому, что на трассе в это позднее время не было движения, я не столкнулся при своем необычном методе перемещения с другими машинами. При остановке машина врезалась правой передней дверью в придорожный рельс, да так, что прогнулась рама в месте удара. Стальной трос, натянутый от одного столбика к другому, образовал петлю, и эта петля села точно на крючок для прицепа. При этом рывок был столь сильный, что днище багажника моего «Мерседеса» основательно прогнулось. Короче, гаишники, позже осмотрев мою машину, заявили, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, но тем не менее случилось. Среди тех немногих машин, которые все-таки были в то время на трассе, оказался «Урал» с лебедкой, и моя машина таким образом вытащили вновь на полотно дороги. Водители оказали мне большую помощь, за что я им был премного благодарен. Оказавшись на обочине дороги, я наконец увидел причину аварии. В новой зимней шведской резине левого переднего колеса зияла огромная дыра. Я поставил запаску и продолжил свой путь до Москвы. После случившегося я проехал оставшуюся часть пути без происшествия и утром уже был на месте. Когда позже я показал свою машину специалистам, они все дружно заявили, что если в протекторе существует дефект, колесо может лопнуть, но никогда не образуется таких рваных дыр. Все это вместе навело меня на мысль об умышленных действиях. Сканирование ситуации дало следующую картинку случившегося. После моего отказа сотрудничать в протектор моей машины именно левого переднего колеса был всажен маленький заряд взрывчатки. Маленькая капсула имела радиоуправляемый взрыватель, который срабатывал от сигнала специального маячка, который помещают в нужном месте на обочине. В моем случае над откосом дороги на участке трассы между Белгородом и Курском. Видно, с зарядом немного перестарались. Даже для зимней шведской резины он оказался чрезмерно мощным, так как взрывом вырвало уж очень большой кусок протектора. Видимо, для надежности постарались. Это была первая ласточка. Благодарности за мои дела, в данном случае за мою помощь при предотвращении термоядерного взрыва в Чернобыле. Хотя моя роль в спасении Мидгард-Земли была очень скромной, я только связался с нужной иерархией и попросил их о помощи. Но тем не менее, всему описанному выше еще только предстояло произойти в будущем. А пока я еще радостно переваривал подтверждение реальности происходящего с моим участием событий. Другому человеку это понять трудно, это необходимо испытать самому. Когда с тобой происходят события, которые с точки зрения большинства являются невероятными и невозможными, и в силу этого даже те немногие, кто более-менее открыт к новому, смотрят на тебя, ну, в лучшем случае, с некоторым сомнением, а и вдруг совсем с неожиданной стороны приходит полное подтверждение реальности всего сказанного тобой. Такие моменты окрыляют, вливают силу и веру в самого себя. Так уж получилось, что осень 1987 года была насыщена многими событиями, которые одно за другим подтверждали реальность происходящего со мной и того, что я делал. Ближе к концу октября я поехал на выходные в Москву вместе с Юрием и еще одной женщиной из его группы, у которой я в одной из самых первых произвел перестройку мозга. После перестройки мозга она очень хорошо принимала телепатическую информацию и хорошо видела. После работы вечером в пятницу мы сели на фирменный поезд Харьков-Москва, а утром в субботу уже были на Курском вокзале Москвы. В этой поездке предполагалось встретиться с интересными людьми, место встречи с одним из этих интересных людей – было в нескольких сотнях метров от вокзала. Мы должны были встретиться с Владимиром Дмитриевичем Кусковым, а встретиться должны были на квартире Ольги Сергеевны Т. Именно ее квартира как раз и была рядом с Курским вокзалом. Юрий имел ее адрес, и мы, дождавшись Кускова, ввалились с копом в квартиру Т. Только за несколько минут до этого, познакомившись с самим Владимиром Дмитриевичем, мы были представлены им хозяйкой квартиры и ее мужу. Сама Ольга Сергеевна в то время была уже инженером на пенсии и была от природы ясновидящей. С этой женщиной происходило много необычных событий и происшествий, с которыми, так уж получилось, пришлось разбираться мне. Но об этом позже, а пока вернемся к тому дню знакомства. Мы традиционно для тех времен пришли в гости с тортом, который купили в ближайшем хлебном магазине. Хозяйка тоже традиционно поставила чайник. Все уселись за стол. И тут произошло нечто совершенно для меня неожиданное. Владимир Дмитриевич достал из своего большого портфеля какой-то странный обломок и положил его на стол. Все с удивлением уставились на этот странный предмет, и тогда Владимир Дмитриевич рассказал весьма странную историю. Он сам был научным сотрудником Института космических исследований. За некоторое время до описываемых событий на Кольском полуострове потерпел крушение неопознанный объект. Кто-то из жителей, ничего не зная об этом, нашел в тундре куски какого-то странного металла и сплава, чем-то напоминающего сплав меди и серебра. Куски этого металла имели крупнозернистую структуру и были очень тяжелыми. Все они имели следы искусственного происхождения, непонятного предназначения, но жители, видно, были привычны к необычным предметам, которые можно было найти в тундре. И поэтому, обнаружив эти странные куски, нашедший бросил их в свой вездеход с мыслью о том, что в хозяйстве все пригодится. Таким образом, несколько довольно больших обломков из странного металла оказались слесарной мастерской одного из жителей. Этот человек быстро после этого стал себя плохо чувствовать и решил отдать эти куски другому. С тем случилось то же самое, после того, как несколько человек, у которых находились эти странные обломки, заболели странным образом, кто-то сообразил послать эти находки в Академию наук СССР. Оттуда они попали в Институт космических исследований, в котором и работал Владимир Дмитриевич Кусков. Когда эти куски необычного металла попали в его отдел, и он узнал историю их обнаружения, он во время своего очередного отпуска отправился в те места и сам нашел уже лично для себя еще довольно большой обломок. И именно этот кусок весьма странного сплава лежал на столе перед нами. Владимир Дмитриевич попросил присутствующих помочь ему разобраться с тем, что это такое. Все стали дружно обсуждать и высказывать свое мнение. Я приступил к сканированию, как обычно, и вдруг я слышал, как кто-то обращается ко мне. Я начал вертеть головой по сторонам, пытаясь определить, кто же все-таки говорит со мной. Все действительно говорили, но говорили совсем не то, что я слышал. А слышал я слова четко и довольно громко. Потребовалось некоторое время, пока я сообразил, что со мной ведет беседу обломок от космического корабля. Чего-чего? Но подобного я никак не ожидал и даже представить себе подобного не мог. Но это происходило в реальности. Конечно, это мой мозг преобразовывал телепатические сигналы, посылаемые обломком в привычные для меня словесные формы. Все происходящее было невероятно, но фактом. Обломок потерпевшего крушение космического корабля беседовал со мной. Как потом выяснилось, корабли такого типа представляют собой квазиживые искусственные организмы, корабли, обладающие довольно высоким интеллектом. Основой материала, из которого был сделан космический корабль, были огромные органические молекулы наподобие молекул ДНК и РНК с внедренными на свободные электронные связи соединениями металлов. Устройство было точно таким же, как и у космических кораблей цивилизации Ои. Каждый обломок космического корабля сохранял свой искусственный интеллект и обладал определенным потенциалом, пропорциональным размеру этого осколка. Так вот, что мне рассказал этот обломок. Он сообщил мне, что я имею право на допуск к информации и начал передавать мне информацию об устройстве космического корабля, о принципах управления, координаты звездной системы, из которой этот корабль прилетел. Я получил полное представление о принципах действия космического корабля. К примеру, если к кораблю приближается какое-либо живое существо, корабль производит дистанционное сканирование на предметы уровня эволюционного развития сущности. Если живое существо соответствует требованиям, корабль вступает в телепатический контакт с этим существом и сообщает он ему информацию, согласно уровню эволюционного допуска. Если живое существо не соответствует заложенным в память корабля эволюционным параметрам, корабль посылает телепатический сигнал предупреждения о возможных действиях, если оно, живое существо, будет продолжать приближаться к космическому кораблю. Это аналогично окрику часового «Стой, кто идет!» или «Стой, кто идет!» или «Открывай огонь на поражение!» Если существо не воспринимает телепатическую информацию или игнорирует предупреждение, космический корабль блокирует двигательные способности живого существа или имеющейся у этого существа технику. При этом глохнут моторы, вырубается вся электроника. Если и после этого живое существо продолжает приближаться к космическому кораблю, последний наносит мощный энергетический удар на поражение. Обломок космического корабля делает то же самое, только мощности воздействия обломка значительно меньше воздействия всего корабля в целом, и чем меньше этот осколок, тем воздействие слабее. Причина таких довольно жестких программ искусственного интеллекта космического корабля очень проста. Корабль управляется телепатически, поэтому проникновение внутрь космического корабля живого существа, не имеющего соответствующих качеств и представлений, может привести к аннигиляционному взрыву необычайной мощности, который неизбежно вызовет гибель планеты. Таким образом, все действия космического корабля являются необходимыми действиями безопасности. Любопытно и то, что кроме меня никто ничего не слышал, даже не подозревал о происходящем. В очередной приезд в Москву меня познакомили с профессором Ханцевером, который работал тогда в том же институте космических исследований, что и Куско. Встреча произошла на квартире у профессора Ханцеверова. В ходе разговора он поинтересовался моим методом перестройки мозга и спросил, не могу ли я что-нибудь сделать и с ним самим. Я протестировал его, и у него оказалась довольно-таки хорошая чувствительность. Я произвел простейшую перестройку его мозга, и он увидел свое сердце. Как привыкший сомневаться во всем подобном ученый, он сказал, что у него очень хорошее воображение и зрительная память, и поэтому он и увидел свое сердце. Я напомнил ему, что в анатомическом атласе изображение сердца мертвого человека – это изображение плоское, а он видит свое живое сердце в объеме и цвете, что никоим образом не связано ни с его воображением или зрительной памятью. Кроме этого, он даже не обратил внимания, как стал описывать свои сонные артерии и мозг, который я ему открыл для восприятия, не говоря ни слова об этом. После подобных аргументов он вынужден был согласиться с тем, что он сам видит свое собственное сердце и свой мозг. После этого мы довольно долго говорили о разных явлениях, но наиболее важным для меня было его сообщение об исследованиях обломков космического корабля. Он сказал, что они фотографировали с помощью электронного микроскопа один и тот же срез обломка. На фотографиях была четко видна спиралевидная форма гигантских органических молекул типа ДНК и РНК с металлическими включениями. Профессор Ханцеверов не уточнял, какие именно металлические включения, но это уже вторичные детали. Главное то, что исследования обломков космического корабля подтвердили качественную структуру материала, из которого этот корабль был сделан, и то, что это полностью соответствовало описаниям, данным ранее во время телепатических контактов Ойи и во время моего столь необычного и неожиданного телепатического контакта с обломком космического корабля. С одной стороны, телепатическая информация, возможность существования которой большинство ученых не только не подвергает сомнению, но и саму телепатию объявляют абсурдом. С другой стороны, реальные события, случившиеся на нашей планете. Мой телепатический контакт с просьбой о помощи во время кризиса в Чернобыле осенью 1987 года, реальность которого подтвердилась спецслужбами и самим фактом того, что Мидгард-Земля все еще существует как планета, а не превратилась в обломки астероиды, как это случилось с планетой, которая ранее вращалась по орбите, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Мне думается, что это является весьма реальным и материальным подтверждением реальности телепатии, вне зависимости от того, признают или нет, понимают или нет ее принципы ученые. К сожалению, современные ученые мало что понимают, даже из той информации, которой располагают. Что же касается понимания природы телепатии, в частности, проблема заключается в том, что ученые, которые занимаются ее изучением, понимают в ее природе порой даже меньше, чем те ученые, которые ее не изучают. И хотя многие моменты, связанные с пониманием природы телепатии, буквально лежат на поверхности, попытки объяснения природы этого явления учеными не выдерживают никакой критики. Анализируя это обстоятельство, я пришел к выводам, что такое положение вещей явно не случайно, что кому-то выгодно, чтобы люди оставались в полном невежестве и по поводу природы телепатии, и по многим другим природным явлениям, понимание сути которых столь нежелательно для них. Именно поэтому средства массовой информации постоянно вдалбливают в голову населения идею абсурдности этих понятий через научных экспертов, которые с умным видом утверждают о нелепости этих представлений, настоятельно требуют верить им на слово, потому что они имеют ту или иную научную степень. Они пытаются давить на людей своими научными погонами, которые якобы дают им право делать голословные заявления, ничем не обоснованные, кроме их самих. Но самое смешное, что эти эксперты не могут объяснить элементарных понятий научных дисциплин, научными степенями которых они объясняют свое право на подобное мнение. Вся современная наука построена на ложном фундаменте, созданном преднамеренно, и мы все являемся свидетелями реализация этих представлений в настоящее время. В виде надвигающейся экологической катастрофы, причиной которой является воплощение в жизнь именно представления ортодоксальной науки. Более подробно об этом смотрите мою статью «Теория Вселенной и объективная реальность». Другим направлением дискредитации истинных знаний о явлениях природы является метод создания ложных представлений у населения средствами массовой информации, когда с экранов телевизоров, страниц журналов и газет, с полок книжных магазинов на ничего не подозревающую публику обрушивается лавина ложной информации от людей еще более невежественных, нежели современные ученые, или от людей с явными психическими отклонениями, или страдающие манией величия без каких-либо причин для оной. А откровения подобных людей выдаются в средствах массовой информации как дуновение новой эры или божественная истина, а все то, что действительно может открыть людям глаза, замалчивается. Люди, несущие эти знания, преследуются и часто физически устраняются. И это не просто слова. Телепатически обмениваются информацией растения и животные, и люди, которые последние не всегда даже понимают происходящее. Я не исключаю самого себя из последней категории. Отличие в моем случае только в том, что я не закрывал глаза на все это. Что большинство других людей стараются просто игнорировать, им просто не нужна лишняя головная боль. Им просто не хотелось выступать в роли всеобщего посмешища. Я не боялся всего этого. Мне было интересно понять, прежде всего, для самого себя, а не ради научных степеней или всеобщего признания. Мне очень часто люди говорили после моих выступлений или бесед, что они получали от меня ответы на свои вопросы до того, как они их успевали задать вслух. Просто для меня иногда бывает трудно отделить, что человек уже сказал, а что еще нет, и при этом не имеет значения, на каком языке думает или говорит человек. Для меня то, что человек подумал о чем-то или сказал, практически одно и то же. Если мысль родилась в голове у человека, значит, она для меня так же реальна, как и произнесенные вслух слова. Конечно, я должен быть настроен на этого человека, вести с ним беседу. Если же я веду беседу с группой людей, то тогда обычно легче воспринимается мысль того, кто создает свою мысль более сильно и ярко. Но самое интересное то, что когда я улавливаю мысли человека, я не слышу их в виде фраз и не вижу их в виде образов. Я просто начинаю сразу отвечать на мысленный вопрос человека. Только один раз, когда у меня получился телепатический контакт с обломком космического корабля, телепатический контакт, сопровождающийся полнейшей звуковой иллюзией. Иллюзией в том смысле, что я слышал слова, произносимые обломком корабля так же, как во время обычной беседы между двумя людьми. Шла моя беседа с обломком космического корабля, которую никто не слышал, потому что я сам, не обратив на тот даже внимания, обменивался информацией телепатически, хотя я вначале был уверен, что эту беседу слышали все. Оказалось, что нет. Никто даже не понял, что у меня происходила беседа, и я это понял только тогда, когда телепатический обмен информацией закончился, и я стал слышать голоса остальных привычным для себя способом. Во время моего весьма необычного обмена информацией с квазиживым обломком космического корабля все остальные высказывали свое мнение по вопросу о том, что этот осколок из себя представляет. Необычным было и то, что показавшаяся мне очень продолжительная телепатическая беседа с обломком космического корабля в реальном земном времени продолжалась буквально несколько секунд. Скорость телепатического обмена информацией даже на уровне словесного обмена на много порядков превышает скорость передачи звуковым способом. Да, это и понятно. Колебания голосовых связок, передающих звуковую информацию, очень ограничены по частоте и амплитуде, что определяется весьма ограниченными возможностями мышц на сокращение и восстановление, а также ограниченным объемом воздуха, выталкиваемого мышцами из легких для создания нужных звуков. Человек, привык к звуковому обмену информацией, даже не допускает возможности существования других способов общения. И это понятие человек распространяет почему-то не только на самого себя, но и на весь окружающий мир живой природы. Подход ученых настолько примитивен, что поневоле приходят на ум анекдоты из серии «Планеты обезьян», когда земной космический корабль терпит крушение на планете обезьян, экипаж попадает в плен. Их всех рассаживают по клеткам и начинают изучать. Показывают на банан и на кнопку. Всем своим видом дают понять, нажми кнопку, получишь банан. Земляне с возмущением выражают свой протест в силу того, что они считают себя разумными существами, и подобное обращение унижает их человеческое достоинство. Никто их не торопит. Один день приходит на смену другому, землянам по-прежнему показывают на кнопку, на банан. Когда голос стал сильно мучить людей, кто-то первым, чтобы утолить голод, нажал на требую кнопку и получил свой банан. Когда это произошло, обезьянный исследователь записал в своем журнале наблюдений. После продолжительных тренировок выработался первый простейший условный рефлекс. У меня всегда этот анекдот вызывал смех сквозь слезы. Ведь именно так наши земные ученые изучают жизнь на нашей планете. И мне хотелось бы привести интересный пример такой ограниченности. Несколько человек из группы Юрия, у которых я произвел перестройку мозга, поехали с ним в Батумский дельфинарий летом 1987 года. И там им удалось попасть с дельфином после публичного выступления. Современная наука считает, что дельфины общаются между собой с помощью ультразвука, но это в корне неправильно. С помощью ультразвука дельфины ориентируются в воде, так как они имеют весьма плохое ограниченное зрение. Общаются между собой они телепатически. Именно телепатически, а не с помощью ультразвука, как думают ученые. Поэтому понятно, каких результатов можно добиться при изучении разумности дельфинов, исследуя посылаемые ими ультразвуки. С Юрием в дельфинарии была Наталья А., которая, будучи в воде с дельфинами, сообразила мысленно обратиться к ним с просьбой о помощи. Немедленно к ней подплыл дельфин, точнее самка дельфина по имени Лада, как это выяснилось позже. Она была лидером этой небольшой стаи дельфинов этого дельфинария. Когда Наталья продолжала посылать телепатические сообщения, Лада с радостью вступила в телепатический контакт, объяснив, как тяжело им с дрессировщиками, которые не понимают, что они общаются телепатически и что требуют от них выполнения дурацких трюков, и они вынуждены их выполнять, иначе их ожидает смерть от голода. Поневоле вспомнишь анекдот, и становится до боли обидно за существа, которые называют себя человеком разумным, Homo sapiens, а действуют как неразумные дети. На каком основании ученые считают, что поведение, жизнь всех живых существ на планете должна подчиняться надуманным представлениям, которые никогда не имели под собой серьезного фундамента? Но это особый разговор. А пока вернемся к телепатическим контактам с дельфинами. Лада телепатически передала информацию о жизни дельфинов в неволе, о том, почему они живут в неволе значительно меньше, чем на воле. И сокращение срока жизни связано не столько с тоской по воде, сколько с потерей единства с мировым океаном. Мировой океан накопил в себе за миллиарды лет огромный потенциал жизненной силы, и на воле дельфины находятся в постоянном контакте с этим биополем океана, что помогает им оптимально нормализовать свои жизненные функции. Кроме того, на воле стая дельфинов создает общее пси-поле, и это тоже помогает им в оптимизации жизненных процессов. Любопытно то, что дельфины отгоняют и порой убивают атакующих акул мощным пси-ударом. Пси-потенциал они используют и как оружие защиты. Лада сообщила много таких деталей из их повседневной жизни, что когда Наталья стала уточнять у дрессировщиков эти детали, они с удивлением спрашивали у нее, откуда она знает, что он ударил Ладу по ее морде, так и хочется написать по лицу, 2 дня назад, или о том, что 4 дня назад он скармливал им тухлую рыбу, а свежую унес с собой. Бедный дрессировщик даже не мог себе представить, что тупые животные могут общаться телепатически с человеком и передать все эти детали. Но оставим в покое бедного дрессировщика с его сомнениями и вернемся к дельфинам. Я очень сожалел, что у меня не было возможности поехать в дельфинарий, да меня никто и не приглашал, но после дельфинария Юрий с Натальей приехали в Киев, где он попросил меня познакомить его с высокопоставленным человеком, с которым я сам недавно познакомился. Это был мой первый приезд в Киев в связи с лечением дочери этого человека, у которой был рассеянный склероз. Я познакомил их друг с другом, и в это же время Наталья рассказала мне о своем контакте с Ладой. Я тут же предложил установить телепатический контакт с ней на расстоянии и тоже познакомился с Ладой. Все это может показаться странным, а для многих и невероятным, но очень скоро, через несколько месяцев, возникла ситуация, которая подтвердила реальность телепатического контакта с дельфином. Уже осенью 1987 года Лада неожиданно сама вышла на телепатический контакт и сообщила, что она вышла на связь, чтобы проститься. В воду к ним попало немного ртути, и она случайно проглотила 1 каплю. Этот металл смертельно опасен не только для человека, но и для всего живого. Даже небольшая концентрация ртути в организме человека и дельфина неизбежно ведет к летальному исходу. И именно это было причиной того, что Лада вышла с нами на контакт. У меня не было координат Батумского дельфинария, но они были у Натальи, она связалась с дрессировщиком, и он полностью подтвердил информацию, полученную телепатически от Лады. Я решил попробовать помочь ей. Единственным вариантом помощи было полное расщепление ртути, попавшей в ее организм. Я попробовал это осуществить, и у меня получилось. Этот факт был позже подтвержден работниками дельфинария. В ходе телепатических контактов выяснилось, что дельфины уже давно поддерживают телепатическую связь с другими цивилизациями космоса. Единственная цивилизация, с которой им пока не удалось установить контакты, наша гуманоидная цивилизация Мингар-Земли. Не иронично ли? Эти разумные существа не смогли установить связи с другими разумными существами с той же самой планеты только потому, что последние, то есть люди, настолько амбициозны и безапелляционны в своих понятиях о том, как природа должна развиваться, что превратили сами себя в глупых слепцов, утверждающих, что они знают лучше всех, даже лучше самой природы, великий ее замысел. В прошлом уже были попытки дельфинов установить телепатическую связь с людьми. В результате этого даже возник культ Дельфа на острове Крит и в других местах Средиземного моря. Но только особо одаренные телепатическими возможностями люди, в большинстве своем женщины, могли осуществлять эту телепатическую связь между двумя разумными расами Мингар-Земли, идущими совершенно разными эволюционными дорогами. Именно поэтому символом культа была девушка, танцующая в воде с дельфином. Но вернемся. 8987 года. История с дельфином по имени Лада имеет интересное продолжение. Когда я осенью 1987 года познакомился с Ольгой Сергеевной Тей, она узнала о контакте с Ладой, то попросила меня, если возможно, соединить телепатическим контактом с Ладой и ее. Лада была не против, а наоборот, очень рада новому телепатическому контакту. Ольга Сергеевна вела запись своих телепатических контактов с Ладой, и в конце декабря 1987 года она дала мне прочитать свои записи. Свои записи она вела очень добросовестно, ничего не изменяя и не приукрашивая, но самое любопытное в том, какие вопросы задавала Ладе Ольга Сергеевна. Большинство ее вопросов касались ее семьи, того, что и как будет у ее сыновей, у нее самой и ее мужа. Лада отвечала на все ее вопросы, но меня удивила ли реакция Лады на подобные вопросы. Лада отвечала Ольге Сергеевне, что она еще ребенок, что вместо того, чтобы использовать телепатический контакт для обоюдного познания окружающего мира, делиться тем, что известно людям и дельфинам, она все время контакты тратит на выяснение личных вопросов. Дельфин Лада оказалась духовно более зрелой, чем женщина, с которой она беседовала. Это не значит, что Ольга Сергеевна плохой или ограниченный человек. Просто, как отметила сама Лада, она просто еще маленькая девочка в духовном развитии. Духовное и нравственное развитие не связано с возрастом человека или его образованием, а является отражением его уровня развития, который определяется его деяниями и пониманием. Естественно, что разные люди могут быть на разных уровнях этого развития вне зависимости от возраста и образования. И как в данном случае духовный уровень дельфина Лады оказался выше духовного уровня человека. Далеко не всегда наше мнение о самих себе отражает реальное положение вещей. И если человек по-прежнему будет пребывать в подобной слепоте, то от этого пострадает в первую очередь он сам, так же, как и весь остальной живой мир. А пока человек слеп в своем невежестве, дельфины, вторая разумная раса на Мингар-Земле, уничтожается ради мяса или просто ради спортивного интереса. Не правда ли? Есть о чем задуматься.